Мои дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас. Очень рад, что снова дома, снова с братьями и сестрами. Мы возвратились к конференции, достаточно интересной, достаточно глубокой по своему содержанию. И когда делились с друзьями, кто был участником этой конференции, она действительно произвела очень глубокое, серьезное впечатление на тех, кто на тех, кто там присутствовал. Когда мы с братьями возвращались, двое братьев тоже с нашей церкви, еще личное такое было желание быть на этой встрече, радовались, когда летели на самолете, радовались тому, что мы возвращаемся в свою церковь, что можно будет помолиться, пообщаться. И вот то доброе начинание, те добрые и хорошие уроки, которые были получены вот на этой встрече, чтобы их можно было с Божьей помощью реализовать. Друзья, мы с вами сегодня продолжаем наше библейское ученичество. Мы начали с вами очень серьезную, глубокую тему познания Бога. И в этих рассуждениях мы коснулись еще одной очень серьезной подгруппы, подраздела. Это познание воли Божьей. У нас сегодня вторая встреча, посвященная этой теме. И мое желание сегодня небольшое добавление сделать. Предполагалось так, что у нас сегодня должна была быть последняя встреча по теме познания воли Божьей. Но мы сегодня проведем дополнительную еще одну беседу. И завершать эту тему познания воли Божьей будем уже в следующий раз. Сегодня у нас тема «От воли человеческой к воле Божьей». От воли человеческой к воле Божьей. И думаю, что те мысли, те вопросы, которые сегодня вместе с вами будем рассматривать, они погрузят нас также в очень серьезный библейский мир и также перед нами поставят тоже достаточно много серьезных вопросов. Есть необходимость об этом говорить. Мое желание, чтобы сегодня опять прозвучал текст Писания, который звучал в прошлый раз. Это из книги «Бытие», глава 17, первые три стиха. В прошлый раз мы только часть первого стиха цитировали. Позвольте предложить сейчас прочитать три стихи. Книга «Бытие», три стиха. Книга «Бытие», глава 17, первые три стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя“. И пал Авраам на лицо свое». Очень интересный текст, друзья. Очень интересно, мы об этом с вами говорили. Вот все, что ожидается от человека, Бог так спокойно, уверенно говорит ему, вот твоя реакция, да, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен». Вот в этих очень простых, коротких словах заключено очень много важных истин. Давайте мы на них обратим внимание. И что важно отметить, вот после того, когда это слово прозвучало к Аврааму, какова его реакция? Мы прочитали последние слова. «И пал Авраам на лицо свое». Обратите внимание, это правильная реакция на обращение Бога к человеку. Когда смотришь на поведение людей сегодня, носящих имя христиан, которые открыто исповедуют Бога: «Я верующий, я в Бога верю», но смотря на образ жизни, смотря на их отношение к Священному Писанию, можно сделать однозначный вывод, что люди эти слышали о Боге, но Бога не слышали. Когда Бог обращает свое слово к человеку, это всегда именно такую реакцию производит оно. Авраам пал на лицо свое. Как-то ранее мы с вами говорили о том, как Бог заговорил с Моисеем. Вы помните, когда куст сгорел, не сгорал, и Бог говорит ему: «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Вы помните, как отреагировал на это Моисей? Авраам на лицо свое пал, а Моисей закрыл лицо руками. По-разному люди реагируют на то, когда Бог говорит к человеку, но никогда вот такое, как мы говорим, такое положение, вот я, что вы мне, никогда такого не было и не будет. Именно потому, как себя ведет человек перед Божьим лицом, явно видно, слышал ли он Господа или нет. Очень простые слова говорит Господь Аврааму, очень простые, никакой очень сложной теологии,
никакого внушения, может быть, часового воспитания, там, вот это сделай, вот это, и это не забудь, а потом это не забудь, запиши, чтобы не забыл. Короткая фраза. Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Это первая деталь, на которую обратили внимание, вторая очень важная. Авраам, обрати внимание, я, а не ты, Бог всемогущий. Я, а не ты, Бог всемогущий. Давай не будем меняться ролями. Помните, ранее прозвучало демоническое пророчество в Эдемском саду. Вы будете как боги? Очень тяготеет множество сегодня людей говорить как бы от имени Божьего. Вот вещают так, как будто, ну все, Господь с ними советуется. И он ничего не делает, если он не посоветуется там с кем-то, вот с братьями, сестрами, вот со мной лично. Если он не посоветуется, он никогда решения никакого не предпримет. Друзья, ну это же величайшее заблуждение. Это важно нам помнить, что говорит Господь, я Бог всемогущий, не ты. А раз я всемогущий, если ты признаешь этот факт, что я всемогущий, не ты, вот тогда ходи предо мною. А если ты этого факта не признаешь, живи как хочешь. Если ты понимаешь, что я все могу, если ты понимаешь, что я силен сохранить тебя, я силен помочь тебе, я силен быть с тобою, у меня нет безвыходных ситуаций, если ты это понимаешь, вот тогда ты будешь ходить пред ним непорочно. Итак, Авраам услышал это сильное Божье свидетельство, этот призыв, который именно так вот в простых словах и звучал. Авраам, я Бог всемогущий. Поэтому ходи предо мною и будь непорочен. То, о чем мы будем сегодня, друзья, говорить, основная тема, как уже было ранее сказано, это от воли человеческой к воле Божьей. Я, друзья, не сомневаюсь в том, что материал, который мы сегодня коснемся, которого коснемся, тексты библейские, которые вместе с вами будем рассматривать, они произведут две реакции. Нейтральных людей сегодня не будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Каковы это реакции? Первая реакция, негативная, это о нем, о нем, о нем, о нем сказано, но не обо мне. Это первая реакция, она обязательно будет. Это наша болезнь хроническая. Видеть, что слово обращено кому-то. И позитивная реакция, она обязательно будет. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты работаешь надо мной. Вот то, о чем мы будем говорить, оно произойдет сегодня только две реакции. Итак, от воли человеческой к воле Божьей. Первое, на что хотелось вместе с вами обратить внимание, это очень интересная мысль. Послушайте. Желание познавать волю Божью приходит в сердце человека после признания несовершенства и испорченности своей воли. Когда мы что-то ищем, когда мы что-то потеряли, когда нам что-то надо, не так ли? Молодежь хорошо знает, как легко найти любую вещь по интернету, правда? Заходишь в Google и набираешь «ищу». И раз тебе, пожалуйста, тысячи вариантов. И сразу все высвечивается «ищем». Когда мы ищем, когда что-то нам надо? Когда мы ищем волю Господню, когда она нам нужна? Когда мы ищем ее, когда мы понимаем, что своя воля здесь не работает? Она достаточно искажена, она достаточно извращена, она несовершенна и она испорчена. Желание познавать волю Божью внутрь сердца человека приходит только тогда, когда человек понимает, что его воля, по которой он жил до этого, она несовершенна и она испорчена. А если она такова, задать вопрос, к чему она может нас привести? Может ли привести к чему-то позитивному? Нет. Это надо признать факт, что жить по своей воле – это значит жить против Бога. Жить по своей воле – это значит жить против Бога. Жить по своей воле – это значит противиться тому, что определено для каждого человека в Божьем законе, который мы называем Словом Божьим. Если задать вопрос, на чем наша воля базируется – то я думаю, что вы согласитесь со следующим утверждением, что она базируется на нашем понимании и на наших чувствах. Это душа человека, как-то мы ранее с вами говорили о любви, о том, чтобы возлюбить Господа Бога всей душой и разумением. Помните, мы там касались этого вопроса. В состав души входят три основных части. Это воля, чувство и разум. Ни один поступок человек никогда не делал. Мы говорим о нормальном человеке. Никогда ни один поступок человек произвольно вот так вот раз, непонятно почему, выскочило, вот это что-то сделано. Всякий поступок человек делает на основании того, о чем он думает или он хочет, не так ли? И мы даже не замечаем, это у нас на уровне иногда механическом происходит. Захотел кушать — автоматически в холодильник. Это все нормально, то есть захотело, желание пришло, есть необходимость, и воля, пожалуйста, все, я проявляю конкретный шаг. Воля нужна человеку для того, чтобы сделать конкретно что-то. Ни один поступок человек никогда не делал и не будет делать, если это не пройдет через его сознание и через его чувства. Итак, волевой поступок – это производное сотрудничество воли, разума и чувств. Мы говорим о человеке. Воля человека проявляется не сама по себе, нейтрально, не оторвана от нашего мышления, не оторвана от наших чувств. Она базируется на этом. И вот самый важный вопрос. Если воля испорченная, почему она испорченная? Как вы думаете? Потому что разум испорчен, и чувства испорчены. Поэтому и воля испорченная. Не так ли? Если воля – это производное вот сотрудничество разума и чувств, то тогда надо признать факт, что разум и воля, и чувства испорчены. Давайте пойдем далее. Сама по себе человеческая воля, она эгоцентрична. Внутри воли я. И давайте мы на этом пункте очень важном остановимся достаточно серьезно. Когда мы обращаемся к тексту Писания, позвольте пригласить вас, я думаю, что Сергей поможет нам открыть библейский текст, второе послание Тимофею, глава 3. Второе послание Тимофею, глава 3. Позвольте прочитать несколько стихов сначала. Текст для вас очень хорошо известный. Послание, второе послание Тимофею, глава 3, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему? «Потому что люди будут, самое главное, самолюбивы, эгоистичны. Себя будут любить, не Бога, а себя. И что, во что это будет выливаться, обратите внимание. Вот это самолюбие, в чем оно проявляется? Дальше. Сребролюбивы, действия конкретные, действия. Горды, действия. Надменные, действия. Злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И Павел рекомендует таковых удаляйся. Обратите внимание на то, что производит самолюбие. Если человек любит себя, то внутри у человека кто сидит? Кто находится на первом месте? Безусловно, я. Я себя люблю. Мне очень дороги мои интересы, мне очень дороги мои планы, пожалуйста, их не мешайте, пусть они выполняются. Не трогайте меня. Как хочу, так и поступаю. Что это? Это есть проявление чистого эгоизма. И оно выливается вот в этот неприятный букет. Я понимаю, что не нравится, когда меня называют клеветником. Я понимаю, что не нравится, и многим не нравится, когда жестоким называют, наглым, напыщенным, предателем. Не нравится? Не нравится. Но ведь это же производное самолюбие. Самолюбие себя начинает защищать. Вот то, что Павел пишет после вот этой первой характеристики, люди будут самолюбивы, это проявление самолюбия. Во что оно выливается? И явно мы видим, что это все поступки, не так ли? Это все поступки. Итак, явно видно, что именно вот это состояние человека, оно, когда внутри «я» на первом месте, оно приносит достаточно негативные последствия. И что самое интересное, вот этот апогей достигается в делах. Самолюбие, эгоцентричный человек, когда он о себе только думает, все это проявляется в делах. Мы чуть позже будем говорить еще подробно об этом. Эгоизм поражает всю личность. Я думаю, вам понятно слово эгоизм, когда внутри себя я, когда я себя только люблю. Он поражает всю личность, в том числе волю, чувства и разум. Давайте пойдем далее. Если мы говорим о том, что эгоизм поражает всю личность, давайте мы обратим внимание на очень щекотливую деталь, очень щекотливую, вот то, что нам едва ли сегодня понравится, но мы обязаны об этом говорить. В чем происходит поражение? Наша основная тема – познание воли Божьей. Но когда мы говорим о познании воли Божьей, то свою волю надо убрать и подчинить себя воле Божией, не так ли? Отказаться от своей воли. И нам важно увидеть, может быть, сегодня кто-то думает, ой, такая, простите, у меня золотая воля, вообще замечательный человек, я никогда дурных решений не... Ну, иногда ошибаюсь, но нет, это все замечательно в целом. Мне нет чего отказать. Давайте посмотрим на то, на те поражения, которые в личности производит эгоцентризм. 5 повреждений личности, которые необходимо исправить для обретения зрелости в духовной жизни и благочестивого признания главенства Божьей воли. То есть уже от человекоцентризма, от того, что внутри я, мы призваны сегодня обратить внимание на другое положение, которое также возможно. В центре, в начале мы говорили человекоцентризм или эгоцентризм. Второе противоположное состояние – богоцентризм. Вот эти мысли, которые сегодня хочется предложить, они звучали на конференции, и думаю, что очень важно, вот на прошедшей конференции, важно на них сфокусировать внимание. Тема конференции была «Созидание церкви, созидание душ». Действительно, мы живем в такое время, когда, друзья, если сказать прямо, если бы мы хотя бы на денечек оторвались от своих забот, забыли непонимание, обиды с окружающими, и хотя бы одним глазом, извините, посмотрели на реальность ситуации, в которой мы находимся. На очень злое и тяжелое время. На то, сколько сатане сегодня удалось разрушение произвести даже в нас самих. У нас не будет желания потом на кого-то, на брата или на сестру коситься, поверьте. Мы по-другому будем на эту ситуацию смотреть. Как-то у нас была беседа, брат, ты мне очень нужен, помните? Мы по-другому будем смотреть. Если вчера недолюбливал брата и сестру, понимая, какая огромная опасность надвигается сегодня на Церковь Христову, на глубоко верующих людей, если бы мы хоть немного об этом думали, друзья, трепетали бы, тянулись бы друг к другу, бежали бы для совместной молитвы и забыли бы все свои обиды, забыли бы все непонимания. Это действительно так. Братья так немножко анализировали, был небольшой круг рассуждений, что произошло в мире за последние 6 лет. Не 100 лет, а 6 лет. Друзья, мир не узнать. Даже за последние 6 лет мир не узнать. Неужели это нас не тревожит? Именно вот та катастрофа, в которую сегодня втягивается человечество, входит в эту катастрофу. Оно должно побудить верующих людей нуждаться в Боге. Искать Его защиты, искать Его воли. А для этого вновь обращаю внимание на очень важный момент. Познать волю Господню мешает моя воля. И нам сегодня вскрыть ее нужно. Посмотреть на то, где она поражена. Возможно, мы себя узнаем. Итак, 5 повреждений. 5 повреждений личности, которые необходимо исправить для обретения зрелости в духовной жизни и благочестивого признания главенства Божьей воли. То есть, идти от эгоцентризма к богоцентризму. Давайте обратим внимание, первое повреждение личности. Помните, что повреждение касается в том числе и воли. Человек совершает поступок на основании разума и воли, но все-таки совершает поступок при участии воли. Итак, первое повреждение, которое надо исправить, это отказаться от претензий на свою значимость. Давайте немножко порассуждаем, что это значит. Отказаться от претензий на свою значимость. Я не думаю, что я что-то новое вам скажу. Представьте себе такую картину. Вы видите вот круг друзей, или, скажем, вот закончится собрание, и вот кто-то будет подходить, и, скажем, вот стоят там несколько братьев-сестер, и кто-то будет подходить и приветствовать. И вот представьте себе ваше положение, вас стоит 10 человек. Проходящий поприветствовал 9, а вам руку не подал. Ваша реакция. А я что, хуже? Это что-то не то у него. Он зуб имеет. А это что? Я же что-то значу. Раз мне руку не подали, меня унизили. Вот о чем идет речь, обратите внимание. Ну, прошли. Нет. Это начинается, первая страница огромной книги, которую я буду писать каждый день против этого брата. Вот так у нас получается. Друзья, вот он проявление эгоцентризма. Зависть, обиды, не посчитались со мной, обошли меня вниманием. Как это так? Я что, здесь зря место занимаю в церкви? Что со мной считаться нельзя? Это что? Это я тоже десятки лет верующий, я положение какое-то занимаю. Почему со мной не считается? Друзья, может быть, немножко это звучит как-то не совсем приятно. Задевает нашу значимость. Как это так? Мой голос не принял во внимание. Я что, хуже других? Обратите внимание, проявление, поражение личности в этом и заключается. Поражена личность. Очень хочется, чтобы со мной считались. Обратите внимание, это одна из серьезнейших проблем, с которой сегодня сталкиваются люди. Мы очень часто говорим, нет, нет, я не обижаюсь. Но на самом деле я знаю, как я не обижаюсь. Это так, для красного слова, чтобы показать, что в порядок, я настоящий верующий. Но я тебе этого никогда не забуду. Я тебе припомню в удобный момент, а он настанет, поверь. Сегодня вверху, а потом нанизу начинаем вспоминать колесо истории. Поврежденная личность. Меня обошли вниманием. Отказ от претензий на свою значимость. Следующее повреждение – освобождение от страха, что не оценят правильно мой поступок и вскроют меня. И здесь позвольте сослаться на библейский текст. Когда Адам уже имел поражение личности через грех, до этого ему было очень приятно с Богом встречаться, не так ли? Как только произошло грехопадение, его реакция на это? Он спрятался. Он спрятался. Он-то сам понимает, что он натворил? Понимает. Почему он боится выйти на свет? Потому что вскроется его нагота. Почему мы очень часто стараемся показать, может, на себя лично, потому что понимаем, что, а вдруг узнают, надо лучше так благие слова говорить, хорошие слова говорить, а то ведь узнают, что я ведь не такой на самом деле. Следующий момент очень серьезный, победа над лживостью. Достаточно серьезно, давайте на нем сфокусируем наше внимание. Здесь коротко коснемся некоторых интересных мыслей. Политика, манипуляция правдивыми фактами. Достаточно серьезное повреждение личности, которое необходимо исправить. В чем оно проявляется? Давайте мы обратим внимание на книгу «Бытие». Здесь перед вами это исходные данные. Вы можете открыть этот текст и посмотреть, как Адам оправдывается. Как он оправдывается перед Богом? Обратите внимание, когда Господь говорит: «Адам, где ты? Не ел ты от этого плода?» Что он говорит? Обратите внимание, давайте по памяти вспомним, что он говорит. Жена, которую ты дал мне, она взяла, ела и мне дала. Какую неправду сказал Адам? Все правда? Во-первых, это жена, не любовница, не посторонняя женщина. Это жена, ты ее мне дал, она взяла и мне дала, я ел. Хоть одно слово неправда есть? Самая настоящая правда. Самая настоящая правда. Но сердце лживое. В этом и заключается манипуляция сознанием человека. Вот, ну, факты, ну, все настоящие. Но когда они располагаются в удобном для меня порядке, вот это и есть лживость. Вот это и есть манипуляция сегодня, которая вторгается в общество и в христианскую среду. Все, казалось бы, правда, он опоздал, он это не сказал, и все, казалось бы, правда. Ну все, ну настоящая правда на все 100%. Каждый факт – настоящая правда. Но когда эти факты располагаются в удобном для меня порядке, это и называется политикой, манипуляцией сознания. Друзья мои, я думаю, что, наверное, узнаем, может быть, это себя в некоторых вопросах, для того, чтобы оправдать себя. Ну, простите, мы из комара это будем раздувать, и получится слон, самый настоящий. Ну, все казалось, комар существует, существует. Настоящий, настоящий. Но мы его так раздуем, что он весь мир до меня закроет. Друзья, а вот посмотрю, на 5 минут опоздал. И так многозначительно. А вот это так, а вот это так. Очень важные тоже еще моменты, которые связаны именно с этим. Павел прямо пишет в послании Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 2:3, «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Вот то, с чем сегодня очень тяжело бороться человеку. Вот то, что сегодня мучит нас, друзья, когда мы хотим оправдать себя, когда мы хотим показать себя, и когда нам кого-то из людей нужно опустить, и мы понимаем, что прямо мы это сделать не можем, мы идем в обход. Мы собираем правдивые факты, самые настоящие правдивые факты, и пытаемся из них строить мозаику. Красивую мозаику. Мозаику здравости, мозаику вроде бы логичности. Но один Господь знает, насколько лживая эта мозаика, которая составлена из правдивых фактов. Внутри-то от Бога-то не скроешься. Бог-то реально знает твое состояние. Он же знает, как ты манипулируешь. Мы к манипуляции еще позже возвратимся. Тоже очень серьезные библейские предупреждения на этот счет. Это третье повреждение личности, которое необходимо исправить. Победа над лживостью. Откажись, брат, от этой лживой мозаики, которая составлена или состоит из правдивых фактов. Друзья мои, я не сомневаюсь в том, что вот эту проблему вы очень хорошо понимаете. Едва ли когда-то, может, мы слышали об этом открыто, чтобы вот так вот говорили. Но это повреждение личности, которое вскрывает Священное Писание. И не зря библейский текст, который мы процитировали, книга Бытие. Всю правду сказал Адам, всю правду. Но это была лживая правда, чтобы прикрыть наготу свою, прикрыть свою несостоятельность, испорченность свою. Для этого нужно кого-то обвинить. Это манипуляция, это то, что сегодня называется политические интриги. Давайте пойдем далее. Следующее – преодоление эгоизма. Мы говорили о том, что самая главная трагедия человека – это когда место Бога занимает человек. Человек начинает любить себя. Эгоизм – не другого. Себя любить. И смотрите, обратим внимание на то, как Адам предает свою жену. И делает это настолько мастерски, настолько искусно. Вот та, о которой он может какое-то время, не знаю, сколько они там прожили там вместе. Помните, мы ранее говорили, у нас была серия бесед, Библия и семья, как Адам восторгался, когда жену Господь привел. Помните? Вот это да! Вот это да! Вот Бог дал мне. Обратите внимание, вот ту, в кого он был влюблен, кем он был очарован, восхищен, он без труда сдает, предает. Почему? Чтобы себя защитить. Вот это последствия эгоизма. Сдам кого хочешь. Главное выжить бы. И вот это вторгается сегодня в общество. Если только меня касается, сдам и маму родную. Лишь бы только выжить. Что сделал Адам? Мамы у него не было. Жена только была. Вот поэтому он ее просто, обратите внимание, сдал со спокойной, может быть, все нормально, сдал ее. Тут, в кого он был влюблен, кем он был очарован, он спокойно от нее отказывается. Дьяволу очень хорошо известен механизм эгоизма. Вы помните, когда он говорил по поводу текста перед вами, исходные данные, вы можете проверить, когда он говорил Богу. Да, говорит, то, что мы забрали, забрали у него уже детей, забрали скот, это не все. За себя человек все отдаст. Помните разговор с этим? Все отдаст, коснись его. И он себя покажет, какой он есть. Сатана очень хорошо знает, как работает эгоизм. Самое святое, что есть в человеке, это он сам. Мы говорим о грешном человеке. И сдать это человек не может. Он до последнего будет защищаться. Еще важно отметить интересную деталь послания Титу. Текст также перед вами. Результат эгоиста. То есть реальная оценка вот эгоистичного человека, как Писание его оценивает. Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Вот это то, чем живет эгоизм. Писание призывает нас открыто и говорит о том, что Бог гордым людям противится, а смиренным дает благодать. Это четвертое очень серьезное повреждение в личности человека, которое необходимо исправить, чтобы тогда понимание воли Господней предо мной было более четким, чтобы я понимал. Вот нам необходимо дать оценку этой испорченности, чтобы понять, насколько мы испорчены внутри. Вот тогда я не сомневаюсь в том, что разум наш обратиться к Богу и поможет нам, приведет нас к пониманию того, что все-таки воля Господня – это несравненно лучше. Лучше быть богоцентричным. Лучше пусть Господь мной управляет, но не я. Еще одна важная деталь, последняя – отказ от претензий на свою власть. Отказ – это повреждение о личности, которую необходимо исправить. Отказ от претензий на свою власть. Значимость. Мы немножко, это где-то параллельная мысль первая, о чем мы говорили. Очень часто люди для того, чтобы удержаться у власти, ну это очень видно отчетливо в политических кругах, когда для того, чтобы задержаться у власти, необходимо под себя конституцию переделать. И вот посмертный уже там, кто он, генеральный секретарь там, или президент, или кто-то еще. Когда человек амбициозный, когда внутри у него «я», вот тогда все, что хочешь, под себя человек будет подгонять. И устав церковный, и положение всевозможное. И самое главное, чтобы утвердиться, вот чтобы я был здесь и никто другой. Это повреждение, друзья. Это повреждение личности, которое необходимо лечить, которое необходимо с Божьей помощью излечить. И когда мы обращаем внимание на послание Тимофея, где Павел пишет, упражняй себя в благочестии, вот там упражняй, это тренируй. Как вот спортсмен постоянно прилагает усилия для того, чтобы добиться результатов. Вот именно это необходимо проявлять. Это пожелание христианину, пожелание служителю, в данном случае Тимофею. Делай это. Если ты вот эти пять повреждений ты не устранишь, не будет твоего развития, не будет ни твоего личного созидания, и тем более не будет созидания. Если ты пресвитер, не будет созидания церкви. Если ты регент хора, не будет созидания хора. Руководитель молодежи, не будет созидания молодежи. Если ты отец, не будет созидания семьи. Это достаточно серьезный момент. Я надеюсь, что Бог пролит жизнь, и мы так более подробно будем к этим серьезным внутренним поврежденностям, на них будем более внимания обращать, чтобы с Божьей помощью вскрывать больше вот этот негатив, который у нас есть, этих червячков, этих непрошенных гостей, которые внутри у нас кишмя кишат, чтобы выпроваживать это оттуда, чтобы изменялось сердце, чтобы по-другому оно смотрело, во-первых, на самого себя, на Господа, на окружающих и на семью, на братьев и сестер, с которыми вместе живем. Еще несколько очень важных моментов, мы идем далее. Друзья, мы коснулись с вами пять повреждений личности, на которые следует обратить внимание. Еще очень важная деталь, позвольте задать вопрос. Является ли голос народа голосом Божьим? Может ли человек выражать волю Господню? Серьезный вопрос. Вот есть такое выражение. Голос народа – это голос Божий. Считаю актуальным сегодня сказать об этом. Позвольте на два текста обратить внимание. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, с 21 по 23 стихи. Вы помните, интересная ситуация, когда народ, увидев царя Ирода, сказал, это голос чей? Божий. Что произошло с этим голосом Божьим? Умер. Умер голос Божий. Червями был изъеден. Обратите внимание. Это очень серьезное предостережение. Как только люди начинают кому-то приписывать глаз Божий, обратите внимание, есть серьезная опасность. Еще один текст, серьезная опасность, чтобы действительно здесь не затмить, мы будем об этом говорить, не затмить Бога, не подменить Его человека. Еще один текст очень интересный, Матфея 27:20. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Знакомый текст. Люди возбудили других людей что-то делать. Как это называется? Это манипуляция. Самая настоящая манипуляция. В народе говорят так, как настроишь людей, так и проголосуют. Это мы очень хорошо знаем. Обратите внимание. Манипуляция сознанием людей. Вот то, что сегодня очень широко обкатывается в политике при выборах, при решении всевозможных законов, не так ли? Манипуляция. Нужно подать такую информацию, чтобы люди приняли решение, которое нам выгодно. Друзья, вот что происходит. Так тогда возникает вопрос, является ли голос народа голосом Божьим? Это серьезное предостережение. Позвольте сделать заявление, может быть, кому-то оно не понравится, позвольте все-таки на этом акцентировать внимание. Голос народа, голос Божий – это не библейское утверждение. Это библейское заблуждение. Я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. Несколько очень интересных мыслей. Человек может выражать волю Божью, но не говорить его голосом. Это очень серьезно, обратите внимание. Человек может выражать волю Господню, но он не может говорить Божьим голосом. Второе очень важное. Он выражает его волю только тогда, когда он ее знает. Если человек волю Божью не знает, он ее выражать не может. Не так ли? И вот серьезный вопрос. Сразу «да». А как вот это, как вот это? Нет. Если люди не знают воли Божьей, они выразить ее не могут. Еще одна очень важная мысль. Знающий, вот тот, кто знает волю Господню, он ее не требует. Но обратите внимание, как он поступает? Он просит, да будет воля твоя. Знающий волю Господню понимает, как необходимо себя вести. Да будет воля твоя. Еще очень интересные мысли. Желание боящихся Его, Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Псалом 144. Чье желание исполняет? Боящихся. Всякий раз, когда мы думаем, что мы принимаем правильное решение, когда мы большинством голосуем, обратите внимание, самый главный вопрос, который всегда должен стоять перед нами, боимся ли мы Бога? Если нет боязни или страха Господнего, мы не можем принять правильное решение. Если мы волю Господню не знаем, мы не можем принять правильное решение. Очень серьезный текст, также из Ветхого Завета, связанный с жизнью Давида. 1 Паропоминон, 13 глава, стих 2, текст также перед вами. «И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, второй момент очень важный, и если на то будет воля Господа Бога нашего, если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам, левитам, в города, селения их, чтобы они собрались к нам». Муж по сердцу Божьему. Какое правильное понимание. Уважает мнение людей. Если это, обратите внимание, царь, правитель, как ведет себя. Люди, если вам это угодно, но это не все. Он самое важное выделяет. И если это будет угодно Господу, вот тогда мы это сделаем. Насколько правильное положение перед Богом, друзья. Люди могут высказывать свое мнение, но будьте внимательны. Как муж по сердцу Божьему говорит, на мнение людей еще должно быть одобрение от Господа. Вот тогда, только тогда правильное решение будет. Дай Господь, друзья, чтобы мы к этому очень серьезно с вами отнеслись. Чтобы понимали, что, как, может быть, даже мы можем, мы думаем, что мы поступаем правильно. Но пусть в нашем сердце, в нашем сознании, в жизни нашей всегда звучат вот эти простые слова. Если угодно будет Господу Богу нашему. Это правильное положение. Еще несколько важных мыслей. Познание Его воли, то есть Божьей воли, это признак глубокого внутреннего признания Бога. Познание Его воли, признак глубокого внутреннего признания Бога. Если я знаю Бога, если я понимаю, что Он всемогущий, если я понимаю, что с Ним лучше, вот только тогда я эту волю ищу. Я понимаю, что не могу я уже на свою волю опираться, я понимаю, что лучше здесь жить по воле Божьей. Познание воли Божьей – это признак глубокого внутреннего признания Бога, согласиться с тем, что Он Господь. Он Господь. И этим все сказано. Мы очень много акцентируем внимание именно на личности Бога. Почему? Важно понимать, что если личность Бога нами неправильно понимается, у нас, исходя из того, как мы понимаем Бога, мы и поступаем, не так ли? Если сегодня у нас пренебрежительное отношение к Божьим заповедям, к Нему самому, к Божьему Слову, что можно сказать о моих отношениях с Богом? Вывод делайте сами. Если нет уважения Бога, если сегодня Слово Его не играет для меня важного, важной роли, если не преклоняюсь перед Богом, друзья, воля Господня, мы понимаем, что да, Библия говорит, надо волю Господню искать. Внутри сердца своего я ее не буду искать. Только потому, что я Бога не уважаю. Только потому, что Бог для меня, ну, так, на всякий случай. Может быть, когда-то Он понадобится. И Павел пишет интересные слова, послание Ефесянам. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Мы об этом тексте уже подробно с вами говорили, который подтверждает эту мысль, что если мы хотим познавать волю Господню, мы к этому сознательно приходим. Мы понимаем, что у нас, у людей, особенно в это очень сложное, тяжелое время, в котором мы живем, у нас нет другого шанса, у нас нет другой возможности строить успешную жизнь, как только поиск воли Господней. На последнюю мысль обратим внимание. Познание воли Божьей невозможно без личной заинтересованности, ведь это процесс, это постоянство. Познание воли Божьей невозможно без личной заинтересованности. Если у меня, друзья, нет интереса, я не буду ее искать. Если мы что-то захотели срочно найти, подешевле, обратите внимание, как ранее было сказано, мы выходим в интернет и ищем. И причем смотрим, какой рейтинг у этого товара, смотрим, где дешевле, где еще бесплатная пересылка, и тогда мы принимаем уже соответствующее решение. Послушайте, у меня есть интерес приобрести эту вещь, поэтому я ее ищу. Когда мы ищем? Когда есть потребность. Когда я понимаю, что это лучше, когда воля Господня, пусть она со мной будет. Я хочу, я ищу этой воли. Друзья, если у меня заинтересованность внутренняя, искать, познавать волю Господню, если. Вот как я заинтересован в том, чтобы добиться какой-то покупки, может быть, изменения ситуации, получить дегри, получить степень, образование хорошее. Мы понимаем, что очень многое нужно вытерпеть. Ради чего? Ради того, чтобы потом зарплата была хорошая. И мы идем на это, не так ли? Мы идем на операцию, хотя понимаем, что, возможно, очень долго придется восстанавливаться после этой операции, но мы понимаем, так будет лучше. У нас есть заинтересованность, не так ли? Мы смотрим на конечную цель, на конечный результат. Позвольте спросить, какой конечный результат человека, который стал на путь познания Бога? Какой? Может, из-за того, что у нас не ясен этот конечный результат, мы и не хотим эту волю познавать? Есть ли заинтересованность в том, чтобы познавать ее? Нам помогает первый псалом, позвольте прочитать два стиха первых. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Обратите внимание, куда направлена воля счастливого человека? Это как Бог оценивает счастье человека. Куда? Закон Божий. В законе Господа воля его. Что значит воля? Очень интересная деталь. Когда нужна воля человеку? Когда что-то надо сделать. Когда надо сделать? Мы очень многого желаем, но мы мало что делаем, правда? Мы много хотим делать добрых дел для Бога, посвящать Ему жизнь, но об этом вспоминаем только 31 декабря, когда поплакать надо, попросить прощения за то, что что-то мы не успели. Мы многое хотели, но мало что сделали. Когда нужна воля, когда сделать что-то надо? Давид не говорит в законе Господа желание его, разум его, обратите внимание. То есть явно то, что для того, чтобы пребывать в законе Господнем, нужно усилие. А усилие невозможно без воли. И причем, обратите внимание, как долго нужно это усилие? Как долго? Что мы читаем в тексте Писания? День и ночь. День и ночь, ночь и день. День и ночь, ночь и день. Постоянно присутствие в законе Господнем. Друзья, вот так оценивает Господь через Давида, о котором мы уже ранее говорили, состояние счастливого человека. Счастливый тот, у которого воля его сконцентрирована не на своих ценностях, который все свои ценности, все свои достижения проверяет законом Божьим, потому что только он один правильный. Итак, не моя воля, но твоя да будет.
Позвольте в завершении прочитать выдержку из молитвы, которую мы очень хорошо знаем. Из молитвы «Отче наш». Он сказал им, Христос, ученикам своим, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Кто-то есть? Пусть на месте будет второе. «Да будет, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Интересное выражение дальше. «Как на небе, так и на земле». Молитва «Отче наш». «Отче, воля Твоя на небесах выполняется все там так, как Ты хочешь. Отче наш, да будет воля Твоя, вот как она на земле, пусть она так будет выполнена, как на небе, пусть она так будет выполнена и на земле». Сердце, расположенное к Богу, сердце, нуждающееся в Боге, сердце, понимающее, что с Богом лучше, оно искренне произносит эту молитву. Пусть будет воля Господня. Пусть будет так, потому что воля Господня – это всегда правильно. Это всегда лучше. Итак, где наша воля, друзья? Наша тема сегодня была «От воли человеческой к воле Божьей». Мы говорили об испорченности воли человеческой, говорили о том, чем она поражена, и говорили о том, что сегодня невозможно понимать, постигать волю Господню, если самому себе мы не дадим оценку. Если не дадим оценку, какую роль во мне играет моя воля. И не выделим то, на что эта воля моя должна быть сконцентрирована. Исключительно на Слово Божье. В законе Господа воля Его. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Очень серьезные размышления. Я думаю, что действительно они коснулись нас. Может, как ранее было сказано, кто-то скажет, это о ком-то сказано. Это он про кого-то говорит. Кто-то в смирении скажет пред Богом, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты касаешься моего сердца. Я тоже имею волю. И как хорошо, если бы этой воле можно было дать оценку. На что она направлена? Чье желание и чьи мысли она выполняет, мои или Божьи? Господь будет выполнять желания только тех людей, которые боятся Бога, которые понимают, что правильно бояться Бога. И Бог будет посылать им правильные мысли, как Писание говорит, со страхом и трепетом, совершайте свое спасение. Почему? Потому что Бог вас производит по своей воле, по своему желанию. Он вас производит и хотение, правильные желания, и действия по своему благоволению. То есть Господь содействует тому, что воля Его, она выполнялась в нашей жизни. Итак, готовы ли мы, преклонившись перед всемогущим Богом, который все собой содержит, готовы ли мы признать Его величие в моей жизни и сказать, Господи, да будет воля Твоя и на земле, как она есть на небе. У нас для этого есть сейчас возможность помолиться пред Господом. Друзья, если слово коснулось вас, если сердце трепещет, если что-то затронуло меня, лучше сегодня исправить это в моих отношениях с Господом и сказать так, Господи, управляй мною Ты. Пусть Твоя воля будет в моей жизни. Это желание мое в сердце. Готовы ли мы это сказать? Пусть будет так в нашей жизни, пусть имя Господне и воля Его будет явлена в нашей жизни через это имя Господне будет прославлено в нас, в моей личной жизни, в семье, и в жизни нашей церкви. Аминь. Приглашаю помолиться.